Trump.
Начинаем программу «Дифирамб». И сегодня с большой радостью представляю вам нашего гостя, одного из самых любимых гостей на радиостанции «Эхо Москвы». И это не грубая лесть, это чистая правда.
Приятная лесть.
Это Владимир Войнович. Здравствуйте, Владимир Николаевич.
Здравствуйте.
Во всех программах уже побывали практически.
Нет, нет, где во всех? Да меня вообще никто, кроме вас, не приглашал.
Нет, на казино еще с Майей Пешковой.
А, ну я имею в виду «Эхо Москвы». Да, «Эхо Москвы». В программах, программах ваших. Да. Ну да, да.
И еще
ну,
будет. Да, еще, да.
Надеюсь. Да.
У нас сегодня Владимир Войнович сначала выступает в первой части программы, будет выступать как художник в очень узком смысле этого слова. Да. Потому что понятно, что Войнович — это художник с большой буквы «Х», это вы понимаете, да? Но он еще и художник буквально, потому что он умеет брать кисточку, краски и рисовать картины. И если кто еще этого не знает, вы можете в этом убедиться. Сразу приступаю к делу. 23 числа открывается выставка Владимира Николаевича Войновича в Москве в Бахрушинском музее.
В Бахрушинском музее, но в одном из его отделений или филиалов, как это называется, это Малая Ордынка, дом 9, в 19:00. Тогда уже все скажу.
Ну и дальше можете приходите на выставку, смотрите на работы художника Войновича. Я думаю, что мы с этого наш разговор и начнем сегодняшний, поскольку все-таки это такой приятный повод для того, чтобы встретиться. И для того, чтобы люди пришли, вот говорю вам честно, очень хотелось бы, чтобы вы пришли и посмотрели на работы Владимира Николаевича. Я напомню наши средства связи. Телефон прямого эфира 363-36-59, номер смс +7 985 970 45 45, твиттер аккаунт «Вызван», тоже можете этим пользоваться. Ну вот, наверное, все, что касается вас, все, мы обязательно будем учитывать и ваши вопросы, и тем более, что вопросов много пришло на наш сайт до начала программы, я обязательно ими воспользуюсь. Ну, а теперь давайте про выставку все-таки расскажем. Владимир Николаевич, там много чего уже собрали?
Ну, много, да. Я сейчас посчитал, сколько у меня картин накопилось. Накопилось больше сотни, но будет, наверное, все-таки поменьше. Я думаю, 50, 60, 70, может быть, они у меня небольшие, поэтому там тамошнего пространства хватит намного. Вот. Ну, это вот итог нескольких лет. У меня была последняя выставка примерно 6 лет тому назад в галерее «Дом на Щекино». Вот, и с тех пор не было. Но за это время... я, правда, не так уж много занимался живописью, потому что я, когда начинал этим заниматься, я думал, что вот как здорово я придумал, я вот буду по Маяковскому «Землю попасть», попишу стихи, то-то-то все, у меня не получается. Я... Или пишу тексты, или картины. И вот когда не могу совместить.
Идеальный был бы вариант выпустить свое собственное литературное произведение со своими собственными иллюстрациями к ним.
Это я боюсь. Знаете,
представляете?
Да, это я боюсь. Вот когда мне много раз предлагали Чонкина иллюстрировать.
Да.
Но я вспоминал об иллюстрациях Геннадия Новожилова, художника, который недавно умер. Вот. Такие потрясающие. Думаю, ну что же, я вступлю с ним в соревнования. Я все-таки художник, ну, в какой-то степени самодеятельный, а это высокий профессионал. И вообще у него такие картины, то есть такие иллюстрации замечательные, с таким юмором. Но я все-таки себя уже попробовал в этом жанре тоже. Я оформил, вот у меня вышел Чонкин в таких трех бумажных томах, три книги и обложки мои.
Ну, подождите, автопортрет тоже там из ваших, калаш из ваших
все,
картин,
да? Из моих автопортретов,
да. Ну, сам Бог велел, конечно, вспомнить, как все начиналось. Когда это? У вас, в принципе, это детское увлечение?
Да, начиналось, я сказал, что я рано вообще начал, едва достигнув пенсионного возраста. Мне было 62 года.
До этого никогда?
Никогда.
А в детстве рисунки маленького Вовочки?
В детстве, я вот просто помню, однажды я пытался нарисовать землетрясение. Я жил в Средней Азии, было землетрясение. очень. Я пытался его нарисовать, но я не понял, как. Еще абстрактное искусство не было в моде, или, во всяком случае, я с ним не был знаком. Не получилось у меня. Потом, ну, бывало. В армии, я помню, я подумал, вот не попробовать ли мне себя в этом деле. Посадил своего друга Генку Денисова перед собой и долго высунув язык, его рисовал карандашом. Он получился похожий, но я смотрю, плоский такой. Нет, думаю, нет, не получается у меня. Вот. И так, потом еще как-то был случай на даче, я рисовал там на куске паркета что-то нарисовал, там еще. Вот. А когда мне 62 года исполнилось, что-то мне вдруг... Во-первых, мне надоело писать тексты, что меня, кстати, тогда очень удивило, потому что никогда не надоедало. Я просто все время жил тем, что вот если я там просыпался, я думаю, надо вот написать это, надо написать это, то есть все время. А тут вдруг как отпало. Вот. Я сидел, не знал, что делать. Я рассказывал тысячу раз, но просто вкратце повторю. Моей жене подарили ее студенты какую-то картину, купленную в Измайлове. Вот. И я смотрел на эту картину, думаю, что-то не то. Взял и поправил фон. И смотрю, она заиграла. Я думаю, надо же. А я пошел в соседний магазин, купил в пищебумажный магазин, там купил детские краски, набор, 7 маленьких тюбиков. Я, значит, поправил это, смотрю, здорово. Думаю, а тут краски какие-то остались, взял. Сам себя попробовал нарисовать. Получилась одна рука, короче, другой, там все криво, но уловил вообще что-то, уловил вот нелепость своей фигуры такой, мне так понравилось. Я, кстати, люблю, вот я много своих автопортретов пишу, и некоторые люди думают, может быть, потому что я так в себя влюблен, а я люблю как раз всякие нелепости в себе. Вот я себя не боюсь исказить как-нибудь, вот, адекватно изобразить, все равно получается что-то такое, вот. И поэтому тут я посмотрел, и смотрю, у меня рисовал, значит, краски кончились, не дорисовал. Побежал еще, купил 7 тюбиков.
Это масляные краски?
Масляные.
Сразу?
Но на бумаге, вы знаете, потом на бумаге, потом я перешел на картон, а я жил еще тогда на два дома, здесь, в Германии, рядом со мной был художественный магазин, и там продавались холсты, я смотрел на них, но думаю, если я куплю холст, значит, я воображу, что я художник. Нет, я не имею права. И поэтому я на чем угодно рисовал, только...
Ну, сейчас ты нахолстел уже.
Сейчас уже обнаглел, конечно. Ну, наглость, она же со временем всегда приходит.
А уроки брали у кого-нибудь потом уже?
Уроки я вот в это лето ко мне пришел художник и дал мне один урок, и я понял, что вообще все-таки нужно... что есть чему поучиться. Да, вот он, например, я совершенно каким-то диким образом смешивал краски. Вот. А он мне показал, как надо это делать. Я посмотрел, да, вообще в этом что-то есть.
А рисунок нужен, вот, чтобы вот карандашный рисунок? Вы умеете этим эскизы делать?
Нет, я эскизы не делаю. Я пишу сразу маслом или акрилом. Вот. Еще начинал еще пастелью. Вот. Но карандашные у меня есть рисунки и похожие. Так вот, у меня есть портрет, например, Наума Коржавина. Я его опять выставлю. Он мне, честно говоря, он мне нравится. Это, ну, может быть, автору нравится то, что не понравится другим. Но ну, что-то в нем люди находят.
Да. Ну, у вас есть еще и в партнерах профессиональный художник Владимир Любаров.
Да, да? Владимир Любаров, да. Вот, ну, с ним выставка была.
У вас была даже совместная выставка. Ну, да, но вы как-то сочетание, вы очень друг другу подходите.
Да, ну, я не знаю. Ну, может быть, да.
Значит, возвращаясь опять к выставке, здесь по жанрам там пейзажи, автопортреты, портреты.
Ну да, стандартный набор, да, натюрморты. Пейзажи, портреты, автопортреты, натюрморты.
Ждем с нетерпением. Еще раз напомним, 23 числа открывается на Дмитровке, на Ордынке.
На Малой Ордынке.
Малая Ордынка
это между Большой Ордынкой и Пейзажем. Пятницкой улице.
Приходите, дорогие друзья, обязательно посмотрите на работы Владимира Николаевича Войновича. Ну, а теперь дальше пошли от узкой специализации к широкой. Среди вопросов, которые пришли к нам на сайт до начала программы, все вспоминают, и это мы услышите, сколько вот Путин у власти, столько мы с вами про это говорим. Про 2042 год, да. Про Москва 2042. Да. И удивительным образом все наши слушатели вновь говорят об каких-то совпадениях, просто вот совсем совпадениях. Вас это пугает или радует?
Ну, вы знаете, я еще раз повторю, я много раз это говорил, что я вообще не хотел, чтобы мои предвидения сбывались. Вообще не хотел. Но просто когда они сбываются, то, ну, да, вообще как-то
приятно, да, художнику?
Приятно, да. Но я писал, я в самой книге написал, что я не хочу, чтобы они сбывались. Вот. Я писал ее как предупреждение, что если вот вы будете так себя вести, то вот это вот и будет. А поскольку они продолжают так себя вести, то есть время от времени отходили от этого, а потом опять вступали на ту же дорожку, или, как говорят, наступали на те же грабли, то, значит, естественно, это вот все и...
А там, вот я не помню, Владимир Николаевич, напомните, там вы нам даете рецепт, как вы избавиться от этого, от всего?
Как избавиться?
Я не помню. Там нет, есть у вас восстание там какое-нибудь, типа «Три толстяка»?
Нет, у меня там есть восстание, когда у меня же там происходит великая августовская революция, которая случилась в результате заговора генералов КГБ.
Так, да-да-да.
И в результате победил, значит, тот, кто был резидентом советской разведки в Германии, так?
Да.
Так что вот, а нет, а потом в конце у меня происходит опять новое восстание уже каких-то таких монархических сил. Вот.
Какое восстание, кого вы предпочитаете вот сейчас? Вам кажется, сейчас восстание каких сил необходимо для того, чтобы все-таки жизнь изменилась к лучшему?
Я хотел бы, чтобы как-то не восстание, а как-то вот, я не знаю, чтобы мы во сне преодолели этот путь от того, что есть к чему-то другому. Ну да, невозможно, но, к сожалению, но это все будет зависеть от того, как будут вести себя власти, как будут вести себя все оппозиционные силы вместе взятые, люди, которые выходят на улицу. Ну, вообще, если власть себя поведет мудро, да, то вообще, наверное, есть какой-то выход перехода, потому что переход назрел. Угу. Назрел, потому что вот дело в том, что я написал недавно статью, было напечатано в газете совершенно секретно, я написал статью, что вот власть, скажем, советская власть, она погибла по многим причинам. Я знаю, что некоторые думают, что она погибла, потому что
вы ее развалили.
Да, я развалил лично. Написал солдата Чонкина, и все, рухнуло. Вот, сразу. Но кроме того, кроме этого, признаюсь, да, но кроме того, потому что советская власть, она была, это было государство конструкции 30-х годов. Вот когда все решалось массами людей, там можно было рыть большие каналы, начинать большую войну, потому что сила армии исчислялась количеством штыков и сабель, там и еще чего-то такое. А потом она постепенно устаревала, эта власть устаревала, а появлялись новые технологии, которые ее разрушали. Советская власть могла существовать только в полном вакууме, а вакуума уже последние годы не стало. И, значит, появились, ну, во-первых, пишущие машинки работали, радио, магнитофон, который распространял песни Окуджавы, Галича там и других, и западные радиостанции, которые уже глушили, как только могли, а все равно это было несовместимо даже с той ограниченной гласностью. А теперь вообще совершенно гласность нельзя удержать. Вот в каких-то рамках, то есть гласность, она существует все равно, но существует радио «Эхо Москвы», существует...
Интернет.
Да, интернет.
Самое главное.
Ну да, ну и издания всякие там, «Новая газета», «New Times», да. Значит, ну, интернет. Интернет – это та штука, с которой справиться нельзя. Поэтому, а власти ведут себя так, как будто мы до сих пор такое закрытое общество. Это просто глупо, да. Вот когда меня говорят, про меня меня говорят, что я разрушаю, я наоборот, я всегда, даже с советским я говорил, что ну вот вы будете сажать людей, все, это будет нарастать процесс, вы будете этим глотки затыкать, всем все равно не заткнете, все равно, и это вы пилите сук, на котором вы же сидите. Вы говорите, я антисоветчик, это вы антисоветчики, самое главное. Вы разрушаете советскую власть гораздо больше меня, у меня сил столько нет, но я могу написать один роман и все, на этом, ну, второй, скажем, да, вот. Так и этим тоже, но они-то могли, они же все-таки более образованные, но те кончали, как говорили, значит, ЦПШ и ВПШ, значит, церковно-приходскую школу и высшую партийную, а эти все-таки высшую школу КГБ кончали, там юридические институты.
Образованные люди.
Да, образованные люди могли бы понять, что такую политику в условиях даже ограниченной гласности вести нельзя. Это несовместимо. Это кончится плохо. Вот если они как-то вот сейчас вот подумают, вот сейчас протесты нарастают. Протесты, между прочим, это не надо иллюзий никаких, протесты они когда раз возникнут, они уже никуда не денутся. Они будут нарастать, ну, спадать, может быть, потом опять-таки будут нарастать.
Ну, вот вы поняли, да, что мы уже пришли к политике, и причем к политике, опять же, в широком смысле этого слова, поскольку в гостях у нас писатель, художник и философ, я думаю, что мы продолжим разговор о судьбах Отечества во второй части программы. С вашим участием обязательно я задам кое-какие вопросы, которые на сайт пришли до начала передачи, и обращусь к вашим вопросам, которые приходят сейчас на эхо, на СМС. Через несколько минут встретимся.
Дифирамб.
Продолжаем нашу сегодняшнюю передачу. Напомню, что в гостях у нас Владимир Войнович. Я вот посмотрела вопросы, которые приходили до начала программы. Так или иначе, они все связаны с нашей общественной жизнью, и это правильно. Владимир Николаевич, у меня к вам такой вот вопрос. Почему все-таки власть наша и сегодняшняя, и прошлая, большинство, так всегда происходит именно в нашей стране, у нее такое примитивное представление о народе? Почему так? Почему вот именно таким рисуется народ, как такая вот масса, которая только жрать, пить, сношаться, и все, больше ничего им не надо?
Ну, наверное, потому что все-таки у них, надо признать, были такие основания, потому что, собственно говоря, они привыкли руководить этим народом, они привыкли опираться на самые, так сказать, темные массы. Вот у нас некоторые там районы голосуют там за что-то 100% или 99%, и они вообще ссылаются, они думают, что они говорят, нас поддерживает большинство. Вот создается такое отчасти все равно, то есть не отчасти, а вообще искусственное большинство, потому что и там, где 99%, это же достигается тоже какими-то способами. А вы, значит, а вас мало, и с вами можно не считаться. Но это очень глупо, потому что дело в том, что их поддерживают вот сейчас, в настоящее время, и их не поддерживает 100% мыслящей части России. Вот мыслящей, потому что поддерживают немыслящие. Вот. Люди, или которым все равно, или которые из каких-то карьерных соображений, или кого-то боятся, или что-то такое. А вот самостоятельно мыслящая часть их не поддерживает. Вот они не привыкли. Они не привыкли, но, наверное, через какое-то время придется привыкнуть, потому что эта мыслящая часть, она становится тоже, оно очень значительным меньшинством, вот так я бы сказал. Она становится.
Но мыслящая часть, это же не та часть, которая только способна к какому-то насильственному захвату власти, к революционным каким-то изменениям в стране.
А вы знаете, Да. Ну, а я вам скажу, что человек даже, мыслящий человек, который власть не поддерживает, пассивно даже, вот он сидит и там на кухне только что-то бурчит, положит себе под нос, да, он уже способствует разрушению вот этой, разрушению этой системы. Или он бежит за границу, уезжает отсюда, уносит с собой все, что возможно. Или так, государство всегда нуждается в активной поддержке граждан и в активной поддержке тех, которые сидят на кухнях. А когда государство не получает, то это уже противодействие. Поэтому это...
Вот, а есть какие-нибудь закономерности, какая-нибудь цикличность между спячкой и пробуждением? Я говорю об обществе. Да? Вот как человек, который спит ночью, встает утром, да? Вот так же и общество.
Есть, конечно. И больше того, но и дело в том, что эти циклы, они становятся более частыми. Потому что вот во-первых, ну, все большее число людей образованных просто становится, да? Кроме того, все эти способы, возможности коммуникации, кроме того, мир становится как сообщающиеся сосуды.
Скрыть раньше, ничего невозможно.
Да, ну да, кроме того, раньше каждая страна могла жить по отдельности, ну, когда-то, скажем, лет 100 тому назад. А потом постепенно, в общем, возникало какое-то уже мировое сообщество. Все друг от друга зависят. Мы зависим, и даже Америка как будто вот такая мощная, все, она тоже зависит от внешнего мира тоже. И поэтому процессы внутренние, они тоже происходят, вот когда говорят, там, Запад, там, что-то. Ну, Запад, конечно, влияет, естественно. Люди ездят вот на Запад и смотрят, как там люди живут, и убеждаются в том, что там, где больше свободы, где больше демократии, там и материальная жизнь лучше. У нас все время говорят, нам не надо, ну, еще до сих пор говорят, нам не надо вашей демократии, нам колбаса нужна. Так не будет у вас колбасы, не будет демократии, и колбасы не будет, да? Потому что это все связано. Вот я когда оказался на Западе, вот действительно увидел, значит, зашел в магазин, увидел прилавки, когда увидел сразу демократию в действии, вот.
Но так. Голодные бунты, они все-таки отличаются от духовно голодных бунтов.
Ну да, да. Ну да, они отличаются. Но дело, ну вот как раз есть надежда, что, может быть, мы как-то перейдем к какому-то, потому что сейчас все равно, ну, какое-то, конечно, какая-то обратная связь все-таки есть. Она недостаточная, очень недостаточная, но все-таки есть. И власть как-то там начинает суетиться. Она видит, что что-то происходит.
Но она же все равно власть не отдаст.
Она не отдаст. Но она не отдаст. Вообще, я ничего не знаю. Вы знаете, я вам скажу, вот сейчас я открою большой секрет. Один человек, я не назову его, но который близок очень к высшим кругам, он сказал, что есть такой план. Вот это, по-моему, я ни от кого еще не слышал. Есть такой план, что Путин придет к власти и через 2 года передаст ее Собянину. Вот сенсация. Видите,
да что
я вам принес такую сенсацию. Правда, очень близкий человек там к верхам. Я не знаю, какие у них там планы. Какие планы. Я
думаю, что... Мало радует, честно говоря.
Да, ну да, я понимаю, да, я понимаю. Но нет, но какие-то движения там, все-таки движения ума какие-то происходят. Потому что я думаю, что вот Путин, хотя он сильно оторвал, это видно даже. Вот он, когда пришел к власти, ну, видно было, что он еще как-то ориентируется в жизни. Сейчас они оба говорят с Медведем, что вот мы все там ездим, посещаем, мы вникаем, и ничего не видят, как будто вот зашоренные. Но все-таки, может быть, я думаю, понимаете, Путин не будет 6 лет у власти. Ну, вот я не говорю уже о 12.
Не будет?
6 не будет. Слава не будет.
Нет, да. Я вам верю. Да.
Ну, верю.
Владимир Николаевич спрашивает наш слушатель вас. Почему окружение из любого руководителя в нашей стране пытается сделать великого? Неужели это халуйство из нас ничем не истребить?
Вот это очень опасная вещь, потому что это халуйство может перейти, кстати, между прочим, на следующую власть, которая будет. Потому что вот эти митинги, это, опять-таки, я не знаю, как это все пойдет, но если будет, вот мы говорили, если восстание, но на волне восстания приходит вся такие личности приходят, особенно эти крикливые, харизматичные, которые очень страстно умеют говорить, выбрасывать вперед руки, провозглашать лозунги. Мы уже таких видели, которые нам обещали землю крестьянам, фабрики рабочим, всем нам коммунизм обещали, Ленин, Троцкий, Сталин и вся там, я не знаю, Фидель Кастро, Гитлер, Муссолини, понимаете, это все, это харизматичные. Я видел, вот правда, я видел старую пленку, там Гитлера показывали в советском, ну, в Доме литераторов, это было когда-то, в 60-х годах показывали Гитлера, и вот смотрели, какие-то женщины рядом со мной сидели, и сначала говорят, какой противный, какой отвратительный, как можно, а потом он начинает говорить, и я смотрю, они начинают дышать уже неровно. Он им нравится, понимаете? Uh-huh. Вот это же дело не в том, что он говорит, а дело, как он говорит, модуляции, эти вообще театральные жесты. Вот дело в том, что на темной волне, на волне как раз восстания, могут прийти такие люди. И у нас опять, конечно, у нас очень любят. Я же помню, недолго это было, но я помню, когда огромные толпы кричали «Ельцин, Ельцин, Ельцин!», потом прошло совсем немного времени, стали ненавидеть этого же Ельцина. Но на волне, но Ельцин был еще все-таки фигурой, ну, скажем так, спорной, я бы сказал.
Я сама носила значок с портретом Ельцина на лацкане куртки.
Не носите никакой значок, вот я вам советую, никакой.
У нас такая ментальность. Мы хотим вождя, лидера. Мы хотим за кем-то... Знаете, как иногда звонят? Да. Поведите нас куда-нибудь. Объявите и поведите. Мы пойдем за вами. Поведите.
Вот если придет такой, что его все полюбят, все будут любить, значит, бегите от него подальше и никогда его портретом не носите.
А что делать? Мы же сами-то ничего не можем
сделать. Не
знаю.
Значит, во всяком случае...
Вы же сами знаете, что русский народ, будем так говорить, да? Он к самоорганизации не способен, говорят историки и философы.
Ну да, нет. Но надо как-то стараться, способность это вырабатывать в себе, потому что иначе, опять будет повторение. Опять история может повторяться вовсе не как фарс, а как опять
то
трагедия.
То есть, против лидеров, как таковых?
Я за лидеров. Без этого, к сожалению, нельзя обойтись, потому что есть государство. Без государственного жизни еще люди не придумали. Анархисты пытаются, но ничего у них не получается. Значит, лидер какой-то должен быть, но он должен быть разумный. Вот у нас в свое время, как нации, был бы Андрей Сахаров. Не тот, но Андрей Дмитриевич Сахаров.
Почему вы так уверены в этом?
Нет.
Вы уверены, чтобы его поддержало большинство граждан?
Его, к сожалению, не поддержало
никогда в жизни.
И больше того, я уверен, что он не мог бы быть вот таким полновластным президентом, он не мог бы там куда-то посылать войска, там, я не знаю, побеждать Грузию или кого-нибудь еще. Но вот такой вот, если будет какая-то такая должность, именно духовное лидерство, должность президента.
Ну вот мы тут вспоминали, когда ушел из жизни Вацлав Гавел, мы как раз вспоминали с нашими гостями о том, что это был абсолютным духовным лидером и моральным авторитетом, абсолютным для нации в то время, в конце 80-х годов. Но у нас это невозможно.
Нет, это невозможно, потому что Чехия или Чехословакия, и в том, и в другом виде, это маленькая страна. Это маленькая страна, и там есть единство. А у нас разнородное. У нас вот поэтому и демократия это не приживается, потому что у нас разные условия. У нас вот, например, Чечня, она голосует 99 или 100%. Она так будет голосовать при Путине, и без Путина, и без Кадырова будет следующий. Там, может быть, она будет голосовать против, но тоже будет 99 голосовать. Она уже голосовала, кстати, против и довольно красноречиво. Теперь она голосует за также. И поэтому, и вообще странная вещь получается. Дело в том, что нам отсталая часть России нам выбирает форму правления и лидеров. Да, и лидеров. Вот. Это опасно. А дело в том, что эти вот самые, которые харизматические, эти люди, они ведь как, они приходят, когда они сначала, конечно, вот сейчас, если они борются за власть, то, конечно, они хотят демократии, и они действительно хотят, потому что только через демократию они могут прийти к власти. Но как только они придут, им сразу будет мешать и свободная пресса, и суды, и это парламент будет что-то возражать, да, и сразу появится желание заткнуть их всех, вот, и все. А у нас общество, в общем-то, готово к этому. И особенно, когда харизматические лидеры. Я, кстати, между прочим, вот я понял, что вот я буду, если я буду за кого-нибудь голосовать, может быть, не сейчас, а в следующий раз, если доживу, но вот, или если бы были сейчас свободные выборы, я бы сказал, я бы голосовал за человека, который, во-первых, сразу поклянется, что он эти сроки отменит, которые сейчас, а вернется к прежним конституционным сроком и без всяких подряд, да. Кроме того, но это я бы ему частично поверил, потому что они, все эти вот люди, политиканствующие, они знают, что пообещать можно что угодно, а потом время проходит, и тот, кто обещал, вроде забыл, и те, кому обещали, тоже подзабыли. Так вот, я бы от него потребовал, чтобы он поклялся, что он в первый месяц своего правления эти сроки отменит, и чтобы он сказал, а если я не отменю, считайте меня лжецом. И тогда, если человека с самого начала посчитай лжецом, он побоится этого.
Думаете, да, какой-то идеалист.
Не идеалист.
Не время циничное.
Сейчас я вам скажу. Нет, циничное, но все-таки он должен быть немного расчетлив, если он такой уж политик. А дело в том, что вот если человек с самого начала получил репутацию лжеца, он уже от нее не отмоется. Так же, как вот я где-то тоже я написал, вот называют партию жуликов и воров. Вот если они сейчас призовут свои ряды, всех жуликов и воров выкинут, призовут самых честных, этих честных тоже будут называть жуликами и ворами. Они уже ничего вот, ничего уже сделать нельзя. Репутацию, раз потеряв, значит, уже обратно не поднимешь. Вот.
У меня к вам еще один вопрос. На ваш взгляд, почему такой дефицит интеллекта всегда в нашей власти?
Было бы странно, чтобы был избыток интеллекта.
Почему? Почему такой интеллект отторгается всегда?
Ну, интеллект отторгается, вы знаете, потому что дело в том, что к власти все-таки приходит совершенно всегда, в любом случае, даже в самом демократическом государстве приходят люди определенного толка. Это люди, которые с повышенным честолюбием, самоуверенные. Ведь такой человек, который в чем-то сомневается, он не пойдет вообще, его не изберут. Вот, и человек совестливый очень, если такой... Вот. Так что, но во власти иногда бывает, некоторым везет, когда во власть приходит человек, который хочет остаться в истории с добрым именем. Вот если у него есть это честолюбие, этот вариант честолюбия, вот. Но вот у нас они, я
почему?
Не знаю.
Почему? Я не думаю. Здесь, вы понимаете, когда человек приходит, думает о том, чтобы остаться в истории с добрым именем, значит, он явно будет заниматься популизмом, так или иначе, принимать исключительно популистские какие-то меры, да?
Нет, популистские...
Давайте уже... вспомним. Егор Тимурович Гайдар, да? Да? Выдающийся человек нашего времени. Да, уж да, он-то точно отдавал себе отчет, что его имя не будут связывать с чем-то позитивным. Нет. Он это понимал прекрасно, да?
Ну, вы знаете, просто ему не повезло, что он, в общем, в такой критический момент, когда все рушилось, и вообще люди просто не соображают, что все рушилось, а они думают, что все эти меры непопулярные были приняты в благополучной стране. Стране, это все чушь, но в каких-то условиях, ну вот бывает все-таки, вот не у нас, а вот, например, Томас Джефферсон был такой вот человек, который, он, конечно, был честолюбив, он был президент Соединенных Штатов, он был и вице-президент, он был и все, он был, но он думал о своей роли в истории, о том, кем он будет, как его будут вспоминать, и его вспоминают, да.
А Черчилль?
Его вспоминают, или Черчилль, да. У нас, к сожалению, я просто ни одного такого не знаю, потому потому что...
Ну как, нас... Иосиф Виссарионович точно знал, что его будут вспоминать. Никто никогда не забудут.
Он думал, да, он думал.
И он прав оказался.
Его действительно никогда не забудут, да. Вот. Но у нас был царь Александр II, но он был невыборный. Он так, он от рождения был назначен на эту должность, поэтому он не в счет. Вот. Но он хотел остаться в истории. То есть, но некоторые, да. Кстати, около царя, которые люди были, там, угу. Спиранский, Столыпин, Витте.
Ну, а как вам кажется, вот в этом смысле, в перспективе, личность в истории по-прежнему сегодня определяет многое, если не все?
Многое, меньше, чем раньше, потому что раньше действительно личность все, просто мы живем уже в другой эпохе, или, я бы сказал, зал даже во множественном числе, в других эпохах, вот, и личность будет играть все меньше роли.
Это хорошо или плохо?
Это хорошо. Конечно, хорошо. Хорошо. Надо, чтобы механизм работал. А люди, стоящие или сидящие наверху, они, чтобы этим механизмом управляли так разумно. Угу. И все. Не надо нам гениев никаких, а разум нужен, профессионализм. Вот.
Владимир Войнович, у нас в студии, у нас остается буквально там 5 минут до конца эфира, а я, как обычно, все монополизировала и слушателям ничего не дала возможности задать вопрос. Давайте хоть вернусь к вопросам, которые пришли на наш сайт. Как вы думаете, есть ли сейчас в России литературное поколение, способное описать сегодняшнюю жизнь?
Ну, наверное, я не знаю, есть ли поколение, но всегда время рождает какого-нибудь летописца, какого-то... Вот у вас выступает Дмитрий Быков, например, угу. Который во всех жанрах и очень продуктивен. Вот он, ну, как-то да. Нет, кто-то еще будет обязательно.
А как избавиться от отцов-звездониев?
От отцов звездонев очень трудно. Их развелось очень много, и они все больше идей производят. Вот. И таких идей, я бы сказал, сногсшибательных, что от них избавиться трудно.
А что вы можете сказать об Алексее Навальном?
Об Алексее Навальном? Ну, я пока что слишком мало знаю. Я вот слушаю, что он говорит. Иногда вот я смотрю какие-то он вроде разумные вещи. Но вот он недавно говорил о том, что вот если что он считает должно быть в самом начале. Его Акунин спросил. Акунин uh-huh. сказал, что вот сроки президентские. А он сказал, что судебная реформа. А я говорю, что сроки президентские. Вот если Навальный станет кандидатом президента, пусть он поклянется, что он сразу эти сроки уменьшит. Тогда об остальном поговорим.
А что смешного в нашей ситуации в стране?
Все.
Вот наступило будущее из вашей гениальной, но какой тяжелой книги. Кто сдает продукт вторично, тот сексуется отлично. А как вам сегодня видится, есть ли надежда у России образовать государство для людей?
Ну вот попытки какие-то происходит все-таки. Люди для того, чтобы организовать... Дело в том, что это государство должны организовать сами люди, они должны проснуться, они должны понять, что они люди, что они представляют собой, угу. что они представляют собой общество.
И что вот дальше они... с этим делать? Что делать с пробужденным народом, с пробудившимся?
С пробудившимся народом, я не знаю, что. Надо распустить
власть. Вот он пробудился, и что?
Да, он пробудился, исполненный сил.
И блонды бродит по улицам.
Да, бродит по улицам.
Ищет применение своего бодрствования. Что с ним делать?
Ну да, да, не, ну что с ним делать? Это сложно, это надо разработать. Вы знаете, у нас сколько минут осталось? Я еще за это время не успею все рецепты изложить, поэтому до следующего раза, я думаю.
Мне 50 лет. Доживу ли я до свободной России? Долго ли, по вашему мнению, будет народ российский терпеть нынешнюю хунту? Спрашивает Андрей из Омска.
Андрей доживет точно, потому что вот если он доживет до моего возраста, то у него впереди 30 лет, а я думаю, что с развитием медицины и прочих вещей он жить будет гораздо дольше, и он доживет. Вот.
Ну, скажите, а вот вас лично все-таки обрадовало, конец года обрадовал, вот все эти капли?
Да, да, нет, меня обрадовало, потому что эта спячка, она, спячка, вы знаете, что на самом деле, вот я занимаюсь таким делом, что, ну, собственно говоря, ну, что, мне и так неплохо, я сижу, пишу, и я сижу, и я рисую, и в конце концов, ну, иногда я думаю, ну, наплевать мне на эту власть, и на все, она меня не трогает, в отличие от советской. Mm-hmm. Советская меня трогала ее очень сильно, а это меня не трогает. Все. Но как-то все-таки ну, неприятно жить в стране, где вот такая полная индифферентность. Вот хорошо, что люди как-то, что люди начинают понимать, что вот он, если он ходит на избирательный участок, что, чтобы в этом был какой-то смысл, и что если он хочет этого дяди видеть своим начальником, чтобы у него был шанс все-таки увидеть именно этого дядю. И чтобы тот дядя, который придет, если не этот придет, но он считался, что есть и этот дядя. Вот тоже. Угу. Это очень важно.
Ну, а для этого нужно все-таки как-то уметь обходить какие-то моменты, как мне кажется, внутри себя, связанные с малодушием, с трусостью. Это же тоже не просто так. Это очень трудно каждому человеку
да, но, решиться. Но дело в том, что малодушие и трусость это вещи, которые они тоже преодолеваются. Дело в том, что бывает, наступает такой момент, когда или возмущение, или что-то, или какой-то подъем, и люди преодолевают, они перестают быть трусами. Вот он сидит, и он думает, это так было, так всегда будет, и все. И вдруг, и бывает, человек очень нехрабро идет на войну, и там вдруг становится героем, потому что, ну вот он видит, вот уже не может понимать, что он должен воевать и держаться до конца.
Владимир Николаевич, мы на этом завершаем нашу программу, но я вам обещаю, что мы до мартовских событий обязательно с вами должны еще встретиться.
Да.
А, кстати, у меня два последних вопроса. Первый, да. Последний вопрос. У вас же юбилей в этом году.
Да.
А что-нибудь будет?
К сожалению.
Что будет?
Ну, я не знаю, что-нибудь, наверное, будет. Я пока не знаю. Я как-то... Мне кажется, самому заботиться об этом не стоит, а кто-нибудь может позаботиться.
Да, мы напомним. Мы напомнили. И второй последний вопрос. А если вас позовут выступить на митинге. Вы пойдете?
На митинги не пойду. Вы знаете, я не митинговый человек. Я выхожу на трибуну, я забываю, о чем я хотел сказать. А там на митинге надо говорить лозунгами. Так вот, да, нет, нет, да. Согласны. Знаете, вот был старый анекдот. Товарищи колхозники, согласны? Согласны. А может, не согласны? Не согласны. Ну, я так не умею. Я лучше вот у вас по микрофону шучу.
Ну что ж, спасибо вам большое. Здоровья вам. Удачи. Спасибо. И всегда ждем.
Спасибо.